То свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Меж Русью и Литвой» книга Михаила Крома и «Терракотовая старуха» Елены Чижовой. Во второй части передачи книга Анатолий Кузнецов «На свободе», избранные выступления писателя на радио «Свобода». Теперь нам предстоит путешествие меж Русью и Литвой. Именно так называется книга Михаила Крома. Помнится, мы уже обсуждали Стародубскую войну 1534-37 годов того же автора. Что же нам предлагает сегодня Илья Смирнов? Приквел, как сказали бы кинематографисты.
Действительно, у книги подзаголовок «Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца 15-го, 1-й, 3-й, 16-го века». В ней описываются предыдущие четыре русско-литовские войны. Кстати, и Стародубская тоже, но совсем коротко, чтобы обозначить общий итог противостояния двух монархий, претендовавших на наследие Древней Руси.
И из него литовской династии изначально достались территории будущей Украины и Белоруссии.
Да, получилось Великое княжество Литовское и Русское. Автор книги уточняет: «Я не считал возможным писать применительно к 15-му, началу 16-го об украинцах и белорусах. Все православное население литовского государства называло себя Русью». Этническая тема вообще скользкая. Произнеся определенные слова, невзначай соскальзываешь в другую эпоху, где эти слова меняют смысл, обрастают политическими претензиями. Ну, а теперь взгляните на карту. Кстати, карты превосходные. Квадрига подает всем издательствам пример.
Может быть, и участие МВД как-то способствовало тому, что видно, где кого искать?
Может быть. В любом случае замечательно, кроме шуток, что на карте можно без микроскопа обнаружить города, за которые шла борьба. Так вот, не только Украина и Белоруссия достались дому Гедемина. Смоленск, Вязьма, Козельск. Вот вы еще помните, когда-то, садясь в поезд на белорусском вокзале, с таможенниками мы встречались где? В Бресте. Теперь за границей начинается после Смоленска. Но в 15 веке было еще забавнее. Можайск. Следующая остановка Литва. Это что касается географии. Еще одно уточнение, библиографическое. Вот эта книга «Меж Русью и Литвой» – второе издание, переработанное, местами довольно существенное. А первое это вышло задолго до Стародубской войны. Наконец, приквела не получается еще и потому, что Стародубская война – это настоящая военная история. А здесь жанр несколько иной. Если вы посмотрите оглавление, то материал излагается не по войнам в хронологическом порядке, а по участникам. Первый раздел – о князьях. Прежде всего, об украинных князьях, чьи владения как раз и стали театром военных действий. Второй раздел – о городах и проблеме выбора между Москвой и Литвой в различных городских слоях. В этот городской раздел включены боярство и духовенство на пограничных спорных территориях. То есть здесь Михаила Марковича Крома занимает прежде всего история социальная, отношение разных категорий населения к власти и собственности, соответственно, их интересы и выводимая из интересов позиция. Подход, конечно, не очень выигрышный для легкого занимательного чтения.
Зато вполне марксистский, вам это должно нравиться.
Не уверен, что автор согласился бы с серпом и молотом на своем гербе. Но ведь в науке, не в политике, в науке марксизм – это не партия, именно подход. Но не нравится, можете называть его позитивизмом. В любом случае, те выводы, к которым приходит этим своим подходом Кром, не похожи на трактовку русско-литовских отношений в старой советской историографии. Он следует строго по источникам, стараясь не искажать картину прошлого идеологическими мотивами извне, будь то классовая борьба или там самодержавие, православие, народность.
То есть отменяем классы, ну или это уже прогресс?
Нет. Чтобы убедиться в их существовании, достаточно выглянуть на улицу. Но ничто не может так опорочить разумную теорию, как доведение ее до абсурда. Ведь любое классовое общество, нынешнее, средневековое – это социальный организм. Дальше я вам открою страшную тайну. В жизнеспособном организме то, что объединяет, должно быть сильнее того, что разъединяет. Если на первый план выходит то, что разъединяет, то организм везут в реанимацию. Как отмечает автор на примере большого города Смоленска, цитирую, «социальное расслоение бесспорно имело место, но во время осад И в момент капитуляции сословная рознь не проявлялась. Горожане выступали совместно, всем городом. Но в старых учебниках пытались все, вплоть до землетрясений, объяснить классовой борьбой. И из распри Гедиминовичей и Рюриковичей тоже каким-то образом вычитывали классовую борьбу. Хуже того, при Сталине вырастили противоестественный гибрид вульгарной социологии с дореволюционным монархизмом. То есть в Литовском Великом княжестве, с одной стороны, у нас были бедные трудящиеся массы православной веры и сильное движение православного населения в сторону присоединения к Москве. А с другой стороны были угнетатели, плохие, богатые и знатные литовские и примкнувшие к ним польские католические феодалы. Постепенно классовый фактор отходил на второй план, оставался национализм. Если вот по этой графе свой, то можешь быть даже князем, черт с тобой. Все равно ты ближе к народу и прогрессивнее.
Нехорошо как-то упоминать черта в контексте православия и католичества. А что получается по источникам, Илья?
Вот Кром как раз старается плясать от печки, от источника. Украинные православные князья. Цитирую. Отечественные исследователи приписывали им тягу к Москве, а зарубежные ученые, наоборот, считали князей жертвой московской агрессии. Но при всем различии оценок, князья рассматривались как однородная, недифференцированная масса. Между тем, статус различных княжеских фамилий был не одинаков. И выделены несколько категорий титулованной знати. Самый почетный вариант. Служилый князь выступает как вассал великого князя, но вассал, сохраняющий большую долю самостоятельности. Обязательства носят взаимный характер. И в случае их несоблюдения сюзереном, князь, добровольно заключивший договор, может его расторгнуть. И дальше. Мы говорили о князьях Рюриковичах, бывших отчичами, исконными владельцами своих земель. Однако среди украинных князей были и Гедиминовичи, получившие сравнительно недавно земли в качестве пожалования. Другой вариант. Князь мог выступать в роли наместника. Но тогда он, как правило, в одном городе надолго не задерживался, как в советской номенклатуре до Брежнева. Ее ведь тоже старались перемещать.
Чтобы не обрастало коррупционными связями, видимо.
Ну и, наконец, мелкота. Рождались дети, уделы дробились. Мы что себе представляем при слове «князь»? Нечто гордое и богато одетое. А в источнике-то видим, что роговицкие втроем выставляли 4 конных воинов. Несчастные князи Вороницкие вообще одного.
Да, привет от князя Мышкина.
И автор совершенно резонно замечает, что княжеская мелкота была привязана не к земле, а к господарской службе, то есть к великому князю Литовскому. И вот это невероятное переплетение владельческих прав, амбиций, интересов как раз и образует русско-литовское пограничье 15 века, как оно запечатлено в книге. Частые переходы князей с литовской службы на московскую и обратно, отсутствие религиозной границы, как и твердой политической линии раздела, соперничество между разошедшимися линиями новосильских князей. Кстати, именно в таких ситуациях обделенный своей же роднёю искал убежище и поддержки у чужого государя. И дальше уже, например, конфликт между адоевскими князьями, служившими разным сторонам. Плюс постоянные набеги степных ханов, которые тоже враждовали между собой. Да господи, тут сокровищница сюжетов для истернов. Один мятеж Глинского чего стоит. Если бы наши продюсеры, драматурги, сценаристы не были так ленивы и нелюбопытны.
Ну, тут, я думаю, все-таки проблема в продюсерах скорее, чем в драматургах или сценаристах. Но, возвращаясь к историческому сюжету, это все-таки больше похоже не на Дальний Запад, а на феодальную раздробленность в Западной Европе. Сюзерен, вассал.
И лишнее подтверждение феодальной модели, о которой мы недавно говорили в связи с книгой «Власть в Древней Руси». Я цитирую. «Заводские городки являлись прежде всего резиденцией соответствующих князей, служили прикрытием для разбойничьих набегов на соседние уделы. Баронские замки, вот они». Или образец традиционных отношений вассала и сюзерена. Бояре, даже утратив свои отчины, сохраняют верность великому князю, а тот за это жалует им новые земли. И отношения какие интересные. Иван III обязался отпустить сидевших у него в плену месяцких князей Семена Романовича и Петра Федоровича, предоставив им право самим выбрать, какому государю служить. Первый приехал служить к великому князю Иоанну, а второй бил челом великому князю Александру Литовскому. Мятеж Михаила Глинского. Автор тоже рассматривает его как сугубо феодальное предприятие, во главе которого стоял авантюрист, менявший святыни так же легко, как подданство. Я цитирую: «Народная масса не участвовала в мятеже, а пострадала от него».
А какова была позиция этой самой народной массы?
По мнению автора, пассивная и уж во всяком случае не самостоятельная. В описании конкретных событий можно встретить такие ремарки. Незаметно, однако, чтобы с интересами горожан сколько-нибудь считались. Нельзя не отметить полную пассивность торопчан, не противившихся ни одной из сторон и покорно присягавших той из них, у которой в данный момент был военный перевес. Судьба Смоленска во многом зависела от мещанского населения. Приведенные данные о 4 осадах города не оставляют сомнений, что все жители, а не только верхушка, оказывали сопротивление московским войскам. Сословная рознь проявилась не во время тяжелых испытаний, а после капитуляции. Конец цитаты. Ну, а чаша весов склонялась все-таки на сторону Москвы. 1500 год стал кульминацией успехов Ивана III в борьбе за присоединение русских земель. Решающая роль в этих событиях принадлежала князьям. Князь Семен Бельский отъехал к московскому государю со своим уделом. Князь Семен Иванович Можайский с Черниговым, Стародубом, Гомелем и Любичем. Князь Василий Иванович Шемячич с Новгородом Северским, а также с захваченным им городом Рыльском. С городами центрального, как сейчас сказали бы, подчинения было труднее справиться. Здесь приходилось рассчитывать на военную силу. Например, рать во главе с Яковом Захаревичем взяла Брянск и захватила в плен наместника пана Станислава Барташевича. Это я вам даю для предыстории отечественного театроведения.
Обязательно проинформирую Алексея Вадимовича Барташевича, заведующего кафедрой зарубежного театра Государственного института театрального искусства и моего учителя. Но я вспоминаю давнюю нашу с вами беседу о событиях на Украине. И там четко противостояли панская вера и крестьянская, греческая.
Но это же 17 век, совсем другая эпоха. Клом как раз считает, что в литературе произошел искусственный перенос поздней ситуации вглубь истории, переосмысление 15 века под влиянием последующих событий. А в 15-м начале 16 века литовские правители никаких реальных проблем православным не создавали. Они были практически равноправны с католиками. А Иван III просто использовал ссылки на права человека, да, великая нужа о греческом законе, для оправдания своего вмешательства в дела соседа. Приводятся, в общем, убедительные для историка-материалиста аргументы. Количество храмов, позиция духовенства, которое было вполне лояльно литовским правителям, вот в Смоленске, уже после его взятия московскими войсками, именно епископ Варсонофий организовал пролитовский заговор, обернувшийся для него арестом, низложением, заточением в Спасокаменный монастырь. Впрочем, дискуссия по этому вопросу может быть продолжена. Угроза унии, которую, как в книге сказано, не отличали от католичества, нависала над православными постоянно, а вера – такая специфическая материя, не вполне рациональная.
Хорошо, а в чем же, по мнению автора, секрет успехов московского оружия?
Не только и не столько оружия, сколько дипломатии. Он высоко оценивает Ивана III как политика. Приводит мнение Константина Васильевича Базилевича, что этот государь, последовательно уничтожавший остатки феодально-удельной системы в своей стране, горячо поддерживал ее на пограничной литовской территории. Я цитирую: «В отношении украинных уделов проявлял удивительную щепетильность и потому казался более выгодным сюзереном». Василий III продолжил эту тонкую игру. Вот когда Василий III овладел, наконец, Смоленском, он волю дал сидевшим в осаде служилым людям, и которые похотели служить и великому князю, и тем велел дать жалование по 2 рубля денег, да по сукну, и к Москве их отпустил, а которые не похотели служить, а тем давал по рублю и к королю отпустил. Зато после того, как новые земли закреплялись за московским домом, вольности быстро сворачивались. Происходил, например, вывод, то есть массовое переселение, смолнян всех вывел к Москве, и там им имение подавал на Москве, а москвичом подавал имение в Смоленску. То есть замена местного воинского сословия на более лояльное. Впрочем, эти меры затрагивали не только феодалов, также купцов и мещан, которым людям велел быть и на Москву, тех пожаловал, дворы им на Москве и лавки велел подавать. Тоже, кстати, довольно гуманно. Имения, дворы, лавки не в тайгу на мороз. В общем, интересная книга, хотя и не бесспорная, интересная эпоха, не избалованная общественным вниманием, и широкий простор не только для художественного творчества, но и для новых исследований, которые, может быть, что-то опровергнут из зачитанного вам выше, по книге «Меж Русью и Литвой».
Книгу Михаила Крома «Меж Русью и Литвой» мы обсудили с Ильей Смирновым, а в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Петербург.